В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Хроника неизбежного убийства. Что стало известно на третий день после трагедии в 51-й тбилисской школе?
Мы не раз говорили, что травля носила системный характер в школах, что насилие происходило там систематически. Впрочем, соответствующие структуры на это не реагировали.
«Инфинити» уходит от суда. Главный таможенник Абхазии, совершивший ДТП с двойным смертельным исходом, по-прежнему находится в реанимации.
Он находится на выдержке в реанимационной палате. Медицина подтверждает, что он не транспортабелен.
Археолог ушел в историю. Умер юго-осетинский ученый, открывший миру уникальные артефакты кабанской культуры Баграт Тех.
Багратий Семенович некоторым образом вернул кабанскую культуру Осетии, раскопав выдающиеся памятники, Тбилисский могильник, другие памятники.
Все это, а также грузинская церковь, дополнила Запад Востоком, блок Изидычане, почему Европа в Грузии начинается с конференции, азартные игры грузинских должников, российские погоны для цхинвальских военных, война памятников в Абхазии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии сегодня читает Амина Умарова.
В главных новостях: США и Южная Корея проводят крупнейшие в истории учения ВВС. При авиаударе российской авиации в Сирии погибли 27 человек. Вице-президент Каталонии останется под стражей. США и Южная Корея начали самые масштабные за всю историю сотрудничества двух стран учения ВВС на Корейском полуострове. Пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи Мун Санг-гён, выступая сегодня на брифинге в Сеуле о запуске военных учений в Южной Корее, сказал:
«Командование южнокорейских военно-воздушных сил и американские военно-воздушные силы проведут учения по Vigilant Ace Drill, начиная с сегодняшнего дня по 8 декабря, для улучшения совместной боевой деятельности южнокорейских и американских военно-воздушных сил».
В учениях под названием Vigilant Ace примут участие 230 самолетов ВВС двух стран, в том числе 6 американских истребителей-невидимок F-22 и столько же истребителей-бомбардировщиков F-35А, а также 12 тысяч военнослужащих. В ходе пятидневных учений союзники отработают удары по целям, которые представляют собой копии объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Власти Северной Кореи назвали запланированное учение крупномасштабной военной провокации и обвинили Вашингтон в подготовке ядерной войны. Не менее 27 человек погибли, десятки пострадали при авиаударах российской авиации и сирийских правительственных войск в Сирии в воскресенье 3 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и Сирийский центр мониторинга прав человека. Агентство отмечает, что 17 человек погибли в результате воздушного удара по жилому кварталу и рынку в Восточной Гуте в Сирии. Еще четверо человек погибли в городе Арбин. Остальные жертвы из городов Мисраба и Хараста. Всего, по данным Reuters, в течение суток по Восточной Гуте нанесли примерно 30 авиаударов. Собеседники агентства сообщили, что авиация бьет прицельно по мирным гражданам. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, воскресный авианалет является самым массовым по числу жертв в течение суток. Правозащитники утверждают, что всего за последние 20 дней в районе Восточной Гуты погибли около 200 мирных граждан, включая женщин и детей. Восточная Гута является одной из так называемых зон деэскалации военного конфликта в Сирии. Однако, согласно поступающей информации из региона, там продолжаются военные действия. Гарантом функционирования зоны деэскалации выступают Россия, Иран и Турция. 28 ноября там объявили режим тишины.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Испании оставил под стражей бывшего вице-президента правительства Каталонии Ориола Жункераса. Об этом говорится в заявлении суда. Кроме того, под стражей останутся бывший член кабинета министров Каталонии Хоаким Форн и лидеры двух партий, выступающих за независимость автономии – Хорди Санчес и Хорди Куишарт. Суд отказался выпустить их под залог. Шестерых других бывших членов парламента Каталонии освободили под залог 100 тысяч евро. Сегодня же в суд в Брюсселе рассматривает вопрос об экстрадиции в Испанию бывшего премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов правительства автономии. Адвокат Пучдемона в интервью агентству «Франс Пресс» сообщил, что окончательное решение суд примет 14 декабря. Политиков обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. После референдума о независимости Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. Досрочные выборы в автономии назначены на 21 декабря. Средства массовой информации сообщили о гибели бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салиха. Издание «Аль-Арабия» сообщает, что гибель экс-президента подтвердили в партии «Всеобщий народный конгресс». В социальных сетях распространяются фото и видео, на которых предположительно изображено тело Салиха. Официальных подтверждений смерти экс-президента Йемена пока нет. В первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела более 350 тысяч заявок на предоставление убежища. На долю остальных 27 стран Евросоюза пришлось менее 200 тысяч заявок. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на статистическое агентство ИСИ Юростат. Издание уточняет, что речь идет о первичном обращении беженцев к властям на предоставление убежища. Deutsche Welle утверждает, что с февраля по октябрь 2017 года домой согласились вернуться около 8500 беженцев. При этом власти Германии за тот же период депортировали 19500 человек.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Еще трех человек задержали сегодня в Тбилиси по делу об убийстве двух школьников. Они обвиняются в сокрытии преступления. Среди задержанных, как заявляет в МВД, отец учащихся, который пока фигурирует в деле в качестве свидетелей. О новых деталях следствия и о том, какие вопросы породила трагедия в обществе, расскажет Анастасия Славинская.
В убийстве двух 11-классников обвиняются двое несовершеннолетних, учащиеся первой экспериментальной школы. Сегодня городской суд избрал для них в качестве меры пресечения предварительное заключение. Одного из обвиняемых органы задержали 1 декабря, в день, когда произошли убийства. Второй скрывался, но сегодня вечером сдался полиции. Следствие установило, что скрыться ему помогли двое совершеннолетних граждан. Они были задержаны сегодня по обвинению в сокрытии преступления. Вместе с ними был задержан еще один совершеннолетний, отец подростков, который фигурирует в деле в качестве свидетелей. Между тем, в отставку подал сотрудник главной прокуратуры Мирза Субелиани, отец еще одного подростка, который также был участником инцидента. По словам прокурора, по делу об убийстве подростков Сусо Хутишвили, Субелиани не мог оказать давление на ход следствия.
Субелиани накануне сам обратился к прокурору с просьбой об отставке. Чтобы обществу было ясно, следствие ведет МВД, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство по упомянутому делу. Соответственно, у Мирзы Субелиани, вопреки определенным спекуляциям, которые имели место, не могло быть никакого соприкосновения с делом.
Сказал Хутишвили. Он не исключает, что число людей, которых привлекут к ответственности, может возрасти. Так как участники событий, которых, по словам свидетелей, было около 20 человек, несовершеннолетние, органы не вправе распространять информацию, которая позволит идентифицировать их личности. Конфликт, согласно версии прокуратуры, начался 1 декабря в стенах 51-й школы. Ведомстве не уточняют, кем были участники конфликта, были ли среди них убитые. Известно, что один из девятиклассников, которому угрожали старшеклассники, старшеклассники обратился за помощью к родственнику, учащемуся первой экспериментальной школы. Через пару часов подростки встретились у здания 51-й школы, откуда для выяснения отношений участники конфликта и еще около 15 подростков направились во двор жилого дома на улице Харава. Спор перерос в физическое противостояние, в результате чего были убиты два 16-летних подростка. Одному из них было нанесено более 10 ножевых ранений. В убийствах обвиняются два ученика первой экспериментальной школы. Министерство образования начнет борьбу с насилием в учебных заведениях, заявил сегодня глава ведомства Михаил Чхенкели. По его словам, в процесс должны быть вовлечены все ведомства, неправительственный сектор, международные организации, СМИ и общество. Будет создана межведомственная группа для координации этого процесса, сказал Чхенкели.
Мы уже определили несколько ведущих направлений. В первую очередь, это усиление роли службы приставов в учебных заведениях. Эта служба должна координированно сотрудничать с правоохранительными органами. Также было решено, что на начальном этапе в мониторинг безопасности школ будет вовлечена патрульная полиция.
Народный защитник Учанонуашвили считает это решение запоздалым. Насилие и травля в школах – это довольно распространенное явление, своего рода форма общения между школьниками.
Мы не раз говорили, что травля носила системный характер в школах, что насилие происходило там систематически. Впрочем, соответствующие структуры на это не реагировали. Обо всем этом мы говорили, но на это адекватно никто не отреагировал.
Со дня трагедии в обществе активно обсуждают случившееся и то, как и кто мог это предотвратить. Психолог Майя Церамуа полагает, что ответственность должны осознать все. Ведомство, педагоги, семьи, в которых воспитываются дети, и общество в целом. Если говорить об ответственности государства, то на сегодняшний день оно реагирует на проблему постфактум, когда преступление уже совершено. Между тем, в мировой практике существуют различные механизмы для предотвращения преступлений, которые подразумевают работу с детьми и их семьями. В то же время, сегодня наше общество продолжает Церамуа, вернее, его представителей, сложно назвать хорошими ролевыми моделями, другими словами, примерами для подражания. Родители зачастую не хотят слушать своих детей, не воспринимают их всерьез, используют воспитание и насильственные методы. Школа же не в состоянии социализировать детей, отчего они закрываются в себе или ищут единомышленников в других, порой очень опасных местах.
Очень много детей с серьезными эмоциональными проблемами, которые никому не могут о них рассказать. Уровень доверия по отношению к старшему поколению очень низкий. Нет у нас в привычке, в традициях слушать детей. У нас нет ресурсов для того, чтобы позаботиться о детях, которые, я говорю, это со всей ответственностью брошены на произвол. Это скучающие дети, которые часто пытаются найти приют в криминальных и других неформальных группах.
Говорит Церамуа. Сегодня, как и накануне вечером, у 51-й школы прошла акция солидарности с семьями погибших. Люди зажигали свечи и оставляли цветы. Они говорят, что таким образом они также хотят продемонстрировать гражданский интерес к ходу следствия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхан, хасост,
отцветок. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Серго Бригвадзе из Тбилиси.
Почему люди не сотрудничают с полицией?
Полиция там.
Очень сложно ответить. Могу сказать, что, по моему мнению, все обязательно должны сотрудничать с полицией. В последнее время люди стали мыслить иначе. Однако это неправильно. Повторюсь, с полицией обязательно нужно сотрудничать.
Потому что в Грузию вернулось время Шеварнадзе. Сейчас все начинают считать, что сотрудничать с правоохранительными органами – влом.
А есть выход из этой ситуации?
Миша Здрос.
Во времена Миши была такая политика, нулевая толерантность к криминалу. Думаю, сейчас преступников нужно держать в железных рукавицах. Бороться с криминалом нужно более категорично.
Да, и в зону нам криминал.
Может быть, просто люди боятся, что если они примут участие в этом, потом для них какие-то плохие последствия. Я думаю, так. Они таким образом, может быть, защищают и своих детей тоже. Но...
Вы бы лично сообщили в полицию о каком-либо преступлении?
В принципе, должна сказать, что да. Да? То есть я, как гражданин, должна это сделать. Но, с другой стороны, если это касается моих близких или моих друзей, не знаю, затрудняюсь ответить.
Наверное, дело в факторе страха. Может, есть и другие причины. Однако я думаю, что по большей части тут дело в страхе. Я думаю, что люди просто боятся тех преступников, о которых необходимо сообщить полиции. Боятся того, что если они сообщат о преступлении, общество не поддержит их и не защитит. Это неправильно. Я считаю, что в случае любого преступления, особенно когда речь идет о человеческой жизни, люди должны сотрудничать с полицией. Только так мы сможем быть уверены в том, что подобное преступление не повторится.
Не сотрудничают, потому что не доверяют, наверное.
Наверное, полиция потеряла доверие людей. Если бы я узнала о каком-то преступлении, я бы сотрудничала с правоохранительными органами. Однако так думают не все. То, что произошло в 51-й школе, это ужасно. Думаю, стоит усилить меры безопасности в школах. Однако то, что будет происходить за пределами школ, все же тяжело проконтролировать. Даже не представляю, как можно улучшить положение в этом направлении. Очень тяжелая ситуация наблюдается сегодня.
Многие люди считают, что если будут сотрудничать с полицией, таким образом вмешаются в чужие дела.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси ждут возвращения делегации грузинской патриархии из Москвы. Сегодня в рамках торжеств по случаю столетия восстановления патриаршества в России должна была состояться встреча членов синода ГПЦ с патриархом московским всея Руси Кириллом. Одной из главных тем станет совместное преодоление абхазского церковного раскола. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Никаких негативных последствий не будет, уверял грузинских журналистов глава грузинской делегации архиепископ Теодори перед отъездом в Москву. Прессу тем временем весьма интересовала возможная реакция Москвы на заявление представителей ГПЦ в Вашингтоне. Там на прошлой неделе в ходе встреч с представителями американской политической элиты грузинские священнослужители открыто выступали против российской политики и пропаганды, говорили о важности западных ценностей, необходимости их распространения в Грузии. Об этом говорили духовные лица, которые в Грузии известны антизападными и пророссийскими проповедями. Яркий пример такого преображения продемонстрировал епископ Батбийский Якоб. Его, кстати, не оказалось среди тех, кто по прибытии из Вашингтона на второй день отправились в Москву на празднование столетия восстановления патриаршества в России. Архиепископ Теодора не любит резких заявлений. Он попытался преподнести антироссийские заявления духовных лиц как мнение частных, на которые в Москве не будут болезненно реагировать.
Не думаю, чтобы были какие-то последствия. У каждого человека свое мнение. Наши разговоры не касались политики, они были церковные.
При этом Теодор Джуадзе, как и еще два члена синода, митрополит Герасим и епископ Вахтанг Лепартельяни перед отъездом в Москву не стали говорить о планах РПЦ и ГПЦ по созданию совместной рабочей группы для преодоления абхазского церковного раскола. Об этом договоре стало известно в ходе ноябрьского визита в Тбилиси митрополита Илариона, председателя отдела внешних церковных связей РПЦ. Тогда же прозвучало имя 45-летнего цалского епископа Григола Кация, как одного из представителей с грузинской стороны, который войдет в состав рабочей группы. Примечательно, что среди отбывших в Москву священнослужителей Григола Кация нет. Вопреки ожиданиям, не поехал в российскую столицу и местоблюститель патриарха митрополит Шио Муджири. О том, что на московские празднования по состоянию здоровья не сможет присутствовать патриарх Грузии или второй, было известно заранее. Но то, что вопрос отколовшихся регионов станет ключевым для грузинской делегации, свидетельствует и обнародованное грузинской патриархией письмо или второго, обращенное к участникам заседаний архиерейского синода по случаю столетия восстановления патриаршества в России. В нем говорится.
Как известно, несмотря на существующее напряженное политическое положение между Россией и Грузией, наши церкви сохраняют дружеские отношения и евхаристическое единство, но для разрядки ситуации этого недостаточно. Необходимо изменение обстановки в Абхазии и в Цхинвальском регионе, чтобы отношения между нашими государствами обосновались на справедливости и взаимоуважении, что мы и ранее неоднократно отмечали.
Особого прорыва от этого визита, в том числе и по вопросу Абхазии, политолог Гия Нодия не ждет.
Понятно, что церковь – религиозная организация. В наших условиях церковь – геополитическая организация. Отношения ГПЦ с РПЦ традиционно крепки. Визиты в Вашингтон или Брюссель свидетельствуют о том, что в ГПЦ не хотят, чтобы ее до конца рассматривали как четко выраженную антизападную и пророссийскую организацию. Известно, что в ГПЦ есть про- и антизападное крыло. Но в этой ситуации высказывания церковных иерархов непоследовательны. Иногда церковь говорит, что поддерживает европейскую организацию. Грузии. Иногда выступает с крайне антизападными заявлениями. Все это указывает на внутреннюю неопределенность или же борьбу.
Гия Нодия не думает, что грузинская православная церковь в обозримом будущем освободится от сильного влияния российской православной церкви. В самой грузинской патриархии отмечают, что руководствуются лишь национальными государственными интересами Грузии. Там пообещали, что все подробности переговоров с РПЦ станут достоянием общества сразу же по возвращении грузинской делегации из Москвы 6 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Гудаутском суде решался вопрос об избрании меры пресечения для бывшего председателя Государственного таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия Саида Таркил, совершившего 25 ноября ДТП, в котором погибли две женщины. Судья оставил ходатайство без рассмотрения. Из зала судебного заседания Елена Заводская.
25 декабря в Гудаутском районе произошла страшная авария. Автомашина «Инфинити», которой управлял бывший председатель Государственного таможенного комитета Саид Таркил, выехала на встречную полосу. Он не справился с управлением и совершил наезд на автомашину «Мазда», в которой сидели четыре женщины. Водитель автомашины «Мазда» Ирма Гумба и ее пассажирка Астанда Аргун погибли на месте. Еще две пассажирки «Мазды» Мадина Гумба и Хамида Тыркба в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. В настоящее время медики оценивают их состояние как средней тяжести. Материал по факту дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован и передан в следственный отдел РУВД по Гудаутскому району. По сообщению Министерства внутренних дел, у совершившего аварию Саида Таркила, водителя «Инфинити», в ходе обязательного медицинского освидетельствования был установлен факт алкогольного и наркотического опьянения. 3 декабря следователь следственного отдела Гудаутского РОВД с согласия прокурора обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Таркила в виде заключения под стражу. Сегодня судья Гудаутского районного суда Роман Мужба рассмотрел ходатайство и проинформировал.
Ходатайство было назначено в судебном заседании для рассмотрения, однако Таркил не был доставлен в судебное заседание. В соответствии с частью 4.1 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия обязанности по организации доставления обвиняемого в суд для избрания меры пресечения возлагаются на лицо, в производстве которого находится уголовное дело. Вследствие недоставления подозреваемого в суд судья возвращает указанное ходатайство прокурору, следователю, дознавателю без рассмотрения, о чем выносит постановление.
Судья Роман Мужба уточнил, что в указанном ходатайстве следователя мера пресечения заключения под стражу обоснована тем, что Таркил подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Орган Кандызнание указывает на то, что, находясь на свободе, Таркил может скрыться от следствия, чтобы избежать наказания. Роман Мужба сообщил о своем решении и обосновал его так.
Он находится на выдержке в реанимационной палате. Медицина подтверждает, что он не транспортабелен, что этому человеку вводятся какие-то медикаментозные препараты, которые, возможно, даже нарушают его адекватность и судебное заседание с выездом по месту его нахождения в лечебном учреждении не может вот это ходатайство рассмотреть. Мы, естественно, очень долго думали и учитывали общественный резонанс, и все остальные аспекты данного вопроса, но в соответствии с принципами правосудия суд не вправе унижать честь, достоинство личности, тем более находящегося в палате интенсивной терапии. Да, мы приняли то решение, которое соответствует закону. А именно, мы оставляем, значит, без рассмотрения, предлагаем следствию в последующем, когда отпадут основания, препятствующие для обеспечения его доставления в судебное заседание, обратиться в суд.
Саид Таркил возглавлял Государственный таможенный комитет с 2010 года по 2014 год. После президентских выборов 2014 года Таркил покинул таможенный комитет и ушел в политику. На президентских выборах в 2014 году он шел в команде кандидата в президенты Аслана Бжания, который в случае победы на выборах прочил Саида Таркила премьер-министры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Доходы граждан Грузии стремительно обесцениваются. В ноябре годовой уровень инфляции достиг 6,9%. Пытаясь компенсировать рост цен, население все больше занимает денег в кредитах организаций и тратится на азартные игры. В результате ситуация лишь ухудшается, констатируют эксперты. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Население Грузии чрезмерно зависит от кредитов, признал на днях вице-президент Нацбанка Муртаз Кикори. Общая задолженность граждан перед финансовыми институтами только в этом году выросла на 26%, достигнув 10 миллиардов лари. В реестре должников находится свыше полумиллиона человек, а количество просроченных кредитов достигает 400 миллионов лари. Согласно исследованию НПО «Центр глобальных исследований», в среднем приблизительно треть доходов населения уходит на покрытие банковских займов и в игорный бизнес. Анализ данных Грустата показывает, что в сравнении с 2005 годом задолженность домохозяйств перед финансовым сектором выросла почти в 20 раз. Объем выплаченных банковских процентов – в 19 раз. За этот период ВВП страны вырос всего в 3,1 раза, а доходы домохозяйств – в 4 раза.
Рост задолженности опережает рост ВВП. Номинально доходы населения растут, но в процентном исчислении большая их часть идет на покрытие банковских и иных задолженностей. Здесь следует учесть роль игорного бизнеса. По предварительным данным, в нынешнем году оборот этого сектора достигнет 4,5 миллиардов лари, где, собственно, на долю граждан Грузии приходится до 2 миллиардов лари. Сейчас наметилась тревожная тенденция. Начиная с 2014 года, в среднем население тратит в игорном бизнесе даже больше, чем выплачивают по банковским процентам. В целом, в нынешнем году за 11 месяцев 31,5% расходной части домохозяйств были направлены на покрытие этих двух статей. Учитывая факт, что большая часть владельцев банков и игорного бизнеса является резидентами других стран, то получается, что Грузии остается лишь та часть средств, которая поступает в казну в виде налогов.
Заявил экономист Иосиф Арчвадзе. В целом, по его утверждению, с учетом инфляции граждане Грузии с 2010 года израсходовали свыше 16,7 миллиардов лари на азартные игры и выплаты по банковским процентам. Власти с опозданием реагируют на тревожные данные статистики. В ближайшее время в парламент страны поступит целый пакет законодательных актов, которые должны наложить ряд ограничений на деятельность финансовых институтов. Администрирование будет возложено на Нацбанк, заявил Муртаз Кикори.
Предусмотрено установление полноценного регулирования микрофинансовых организаций со стороны Нацбанка. Также станет обязательной регистрация всех организаций, выдающих кредиты и получающих вклады от населения.
Меры по ужесточению регулирования кредитной сферы поддерживают и Минфин Грузии. По словам замминистра Николоза Гагуа, новые меры контроля будут установлены и над сферой и горного бизнеса. Поправки также в скором времени поступят на рассмотрение в парламент. Впрочем, вряд ли ужесточение регулирования решит главную проблему, которая приводит к сокращению покупательной способности населения – проблему инфляции. Выступая сегодня на заседании финансово-бюджетного комитета парламента, президент Нацбанка Коба Гвинетадзе заявил, что лари дешевеет из-за роста импорта и ожиданий удорожания доллара. В связи с этим он пообещал ужесточить монетарную политику с 13 декабря. Ираклий Рагвели специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в пражской студии Амина Умарова.
Вопрос объединения службы разведки и службы государственной безопасности больше не инициирован в парламенте, сообщил на заседании бюро председатель парламента Грузии. Как отметил Иракли Кабахидзе, правительство уже отозвало данный вопрос из законодательного пакета. Отозван целый ряд законопроектов. В целом пакет включал 112 проектов, из них 12 отозваны. Один из них касается службы разведки. Речь о том, что служба разведки должна была быть присоединена к СГБ. Однако в связи с этим состоялись парламентские консультации, и после этого было принято решение отозвать соответствующую часть пакета, сообщил Кабахидзе. В Тбилисском районе Чугурети будет осуществлен демонтаж незаконно построенных 8 зданий, которые расположены на улице Атара Капанадзе. Служба по надзору столичной мэрии на первом этапе дала устное предупреждение нескольким лицам. На место расположения незаконных строений прибыли начальник службы надзора Георгий Багратиони и гамгебели Чугурецкого района Зурабчик Виладзе. Как отметил Георгий Багратиони, здания незаконно построены на территории, принадлежащей государству. В случае, если так называемые владельцы не разрушат здание в 5-месячный срок, служба по надзору сама осуществит демонтаж построек, сообщает портал «Грузия онлайн». По заявлению гамгебели Чугурецкого района, по решению столичной мэрии, в будущем планирование города будет осуществляться в соответствии с общим планом, и все здания и постройки на территории, принадлежащей государству, будут демонтированы. Представители НАТО и Грузии обсудят на министерской встрече укрепление сотрудничества по ситуации с безопасностью в Черном море. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО проведут очередное заседание во вторник и в среду. Заседание комиссии Грузия-НАТО запланировано на среду, 6 декабря, передает РИА Новости. Мы рассмотрим области, в которых мы можем сотрудничать еще теснее, в том числе по безопасности на Черном море, сказал Столтенберг представителям СМИ, представляя повестку предстоящего заседания. Президент Швейцарской конфедерации Дорис Лойтхарт на совместном брифинге с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, проведенном после встречи в Тбилиси, отметила успех в развитии, который достигла страна в последний период, информирует Грузия онлайн. «Мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений. Швейцария способствовала демократии и развитию Грузии за эти 25 лет, и мы рады, что ситуация значительно улучшилась», сказала президент Швейцарии. По ее словам, ожидается углубление отношений в экономической и энергетической сферах. Президент также отметила, что, исходя из сегодняшней беседы, мы говорим о других перспективах сотрудничества, например, горный туризм, сельское хозяйство, где многое уже сделано. По данным Государственного таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия, экспорт цитрусовых в ноябре снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси открылась международная парламентская конференция под многообещающим названием «Евросоюз и партнеры. Многообразие для крепкого единства». Грузинские власти сумели собрать в столице страны представителей без малого двух десятков стран, как членов Евросоюза, так и кандидатов. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Грузия собирает всех европейцев у себя. В Тбилиси открылась международная парламентская конференция под громким названием «Евросоюз и партнеры. Многообразие для крепкого единства». Цель форума, как говорит одна из организаторов встречи, председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, отточить механизмы этой самой евроинтеграции.
Основной предмет дискуссий на этой конференции – внешняя политика Евросоюза, его отношения с партнерами и будущее этого партнерства, а также вопрос евроинтеграции как механизма содействия реформам внутри страны. Эти вопросы сегодня актуальны как никогда.
Для Грузии, по мнению многих наблюдателей, не столько актуальны сами эти дискуссии, сколько то, что подобные мероприятия проводятся именно в Тбилиси. То, что в грузинскую столицу приехали представители парламента 17 стран-членов ЕС, стран-кандидатов, государств Восточного партнерства, а также представители Европарламента, выводит страну на другой уровень отношений с ЕС. Внутреннюю кухню подобных внешнепротокольных встреч объясняет политолог Гела Васадзе.
Такие встречи, они играют роль скорее фона, а за этим фоном стоит многолетняя кропотливая работа как тех людей, которые работают на этом в Брюсселе, работают над этим в европейских столицах, так и тех людей, которые работают над этим здесь. Это действительно очень долгий и достаточно тяжелый труд приведения нас в более или менее божеское состояние, скажем так. Состояние, при котором мы сможем называться Европой. Это важно.
То, что такие встречи важны, говорит и посол ЕС в Грузии Янош Херман.
С одной стороны, у Евросоюза и Грузии есть отношения, а также соглашение об ассоциации. И эти отношения еще больше укрепились на саммите Восточного партнерства несколько дней назад. С другой стороны, в рамках существующих отношений мы должны думать о будущем и о том, как должны развиваться и углубляться эти отношения. Проведение конференции «Евросоюз и партнеры. Многообразие для крепкого единства» в Грузии очень важно для страны.
Такие встречи важны еще и тем, что позволяют открыто напоминать европейским политикам о внешнеполитических проблемах, с которыми сталкивается Грузия. Это, в частности, продемонстрировал премьер-министр Георгий Квирикашвили, который наряду с одой Евросоюза поднял вопрос вызовов, стоящих перед страной, качественно ответить на который Тбилиси в одиночку не под силу.
Остается серьезная ситуация с безопасностью на оккупированных территориях. Нарушаются права наших граждан, проживающих там. Кроме того, Грузия активно борется с современными вызовами, такими как гибридные угрозы и пропаганда.
При этом политолог Гела Васадзе обращает внимание на еще один фактор полезности подобных конференций для Грузии.
Другой момент. Это система мониторинга тех безобразий, которые может сотворить наша власть, а все наши власти творят безобразие, по сравнению с европейскими стандартами. Это же тоже важно для нас, для всех. Тоже важно.
В этом году Евросоюзу исполнилось 60 лет, и успех этой беспрецедентной идеи, как отметил в своем выступлении Георгий Квирикашвили, принес мир, стабильность и благополучие европейскому континенту. И в Тбилиси надеются, рано или поздно Европа будет готова открыть двери Грузии. Но для этого предстоит пройти еще очень длинный путь реформ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав вооруженных сил России. О смысле нового военного сближения с Южной Осетией и не только с ней мы говорим с военным обозревателем Александром Гольцем. Что это означает с точки зрения армии Южной Осетии и военного положения России на ее вот этом южном фланге?
Речь идет о весьма ограниченной акции. Вот, как сообщается в прессе, речь идет о юго-осетинском взводе разведки, роте спецназа и снайперской роте. В общем-то, речь о порядка 200 тысяч военнослужащих. Ну, если иметь в виду скромные размеры юго-осетинской армии, то речь, по-видимому, идет о наиболее подготовленных подразделениях этой самопровозглашенной республики. Так сказать, юго-осетинская сторона всячески подчеркивает то, что чем теснее ее связи с российским военным командованием, с 4-й военной базой, тем выше степень безопасности самой этой республики. Что касается у россиян свой интерес, в российских вооруженных силах стало сильно не хватать людей. Это вызвано демографической ситуацией и тем, что Москва вынуждена выдвигать свои соединения на Запад, тем самым сокращая присутствие во многих других местах. И вот в этом смысле вот эти 200 человек, они, предполагается, они несколько укрепят боеготовность 4-й базы. Эти люди увольняются из юго-осетинской армии, насколько я понял, из разъяснений к этому документу, и оформляются в российские вооруженные силы.
То есть России не надо отправить призывников, дефицит которых наблюдается, в Южную Осетию. Правильно я вас понял?
Не только призывников. Вообще в России мало молодых людей, которые могут служить в армии, что контрактниками, что призывниками. Политический смысл только, конечно, чем теснее российские связи, и прежде всего в связи в военной области, с самопровозглашенной республикой, тем больше Россия погружается вот в необходимость заморозить этот конфликт, не дать ему каким-то образом разрешиться.
А насколько актуальна боевая готовность в этом месте для России?
Вполне актуальна, понимаете, поскольку Россия является одной из немногих стран мира, за исключением там каких-то тихоокеанских островных государств и Венесуэлы, по-моему, которая признала независимость Южной Осетии. Для всего остального мира Южная Осетия – это захваченная часть территории Грузии. Стало быть, остаются все возможности, по крайней мере, с юридической точки зрения, для Грузии использовать все методы для возвращения Южной Осетии себе. А если так, то Россия, которая дала какие-то гарантии безопасности, по крайней мере, южно-осетинскому руководству, перед Россией есть необходимость размещать там свои воинские контингенты.
Похожая история развивается и в Абхазии. Но там не так все гладко, не так все однозначно. А какие возможные продолжения вы видите там?
Нет, в общем-то, тенденция, она более или менее очевидна. Просто Абхазия больше. И там совершенно очевидно сталкиваются интересы различных группировок, различных кланов. Там вообще, по-моему, кипит бурная политическая жизнь. И каждая из этих группировок считает необходимым использовать в своих интересах позицию России. Ну, там много проблем. И поэтому... Но тенденция это более или менее одинаковая. Вот существуют эти два чемодана без ручки, которые Россия не может бросить, ответственность за безопасность которых она взяла на себя, и она будет вынуждена тратить и людские, и финансовые ресурсы, чтобы их защищать. При решении о дислокации никто не рассуждает, насколько вероятна та или иная военная ситуация. Если она в принципе возможна, а она в принципе возможна, опять-таки повторю, речь идет о двух непризнанных территориях Грузии. И весь мир их таковыми, за исключением России, считает. Посему Россия в силу разных обстоятельств, которые нам хорошо известны, взялась их защищать. И будет это делать. Ну, поэтому Россия обречена расходовать, я повторю, финансовые и людские ресурсы.
Эти военные базы дорогие удовольствия?
Да, конечно. Это очень дорогое удовольствие. Никто не скажет, сколько, но, послушайте, там размещено 2-3 тысячи военнослужащих. Это постоянные перевозки, обеспечивание питанием, продуктами питания, вооружение. Это дорогое удовольствие. Речь идет, это стоит десятки, если не сотни миллионов рублей.
То есть и перевод фактически югостинской армии на собственный российский баланс, эти расходы увеличивает, если я правильно понимаю, но не принципиально.
Увеличивает, но не кардинально. Это, все-таки, опять-таки повторю, речь идет о 200 военнослужащих.
О новом военном соглашении с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия мы беседовали с военным обозревателем Александром Гольцем. Продолжаем нашу программу. Сегодня 4 декабря, понедельник. Значит, время очередного традиционного блога Изиды Чаня.
Абхазское информационное поле – сплошное решето, из которого на голову наших сограждан льются селевые потоки полуправды, а иногда и откровенной лжи. Причина в том, что это поле шаг за шагом отвоевывают у журналистов даже не столько иностранные СМИ, сколько анонимные пользователи, наводнившие социальные сети изданиями нового типа. У этих виртуальных электронных сайтов нет адреса редактора, журналистов, редакции. Они используют информацию реальных СМИ, воруют чужой продукт и, что очень важно, не несут никакой ответственности за все те сплетни, которые публикуют под анонимными никами. Парадоксальность ситуации заключается в том, что анонимы достаточно успешно вытесняют с информационного поля реальные СМИ, журналистов, которые говорят и пишут от своего имени, а следовательно несут ответственность за информацию. Совсем другой коленкор у анонимов. Им на абхазском пространстве раздумывают. Они вбрасывают непроверенную информацию, лгут, вырезают, кромсают фразы и слова, фальсифицируют опросы и оскорбляют тех, кто им не угоден. Конкурировать с ними почти невозможно. И, конечно, это не народное творчество. Для подобных движений души нужны хоть и небольшие, но деньги. На оплату сайта, на администрирование ресурса, на редакционную работу и так далее. За последнее время на информационном поле в виртуальном пространстве зажигаются и гаснут, заметая следы, сомнительные звезды с тривиальными и нетривиальными названиями. Самый нашумевший сайт «Абхазия-24» и огромное количество анонимных групп в социальной сети Facebook. Чудо сегодняшнего дня – электронная газета «Абхазская правда». Открыв ее, можно обнаружить, что, как и ее сестренка «Абхазия-24», «Правда» не производит собственной продукции, а потребляет чужую. Но нет худа без добра, и благодаря этому неприкрытому воровству становится понятен посыл новоиспеченного СМИ, которое мало того, что путается в известных каждому абхазу адресах, не зарегистрировано в Минюсте и не является ресурсом какой-то коммерческой, политической или общественной организации. То есть никому в стране не известен даже редактор данного издания. И это правда родом не из Абхазии. Однако первая статья, появившаяся на главной странице ресурса, как тест на идеологическую составляющую, некий аноним режет правду-матку об иностранных агентах. Ресурсе «Абсны Лайф», не так давно появившемся вместо сайта «Сухом Москва». И я не удивлюсь, если окажется, что один и тот же сценарист придумал жертву, а затем и хищника, потому что вопрос о финансировании «Абсны Лайфа» до сих пор остается за пределами понимания общественности. Однако правдолюб задает вопросы, которые в полной мере можно было бы адресовать самому себе и ресурсу «Абхазская правда», на котором он публикуется. Он спрашивает, кто в действительности оплачивает «Абсны Лайф» и какие задачи ставят перед бравой командой изготовителей горячих новостей. Конечно, вопрос интересный. Кто финансирует «Абсны Лайф»? Но куда более интересно, кому принадлежит «Абхазская правда»? На эти вопросы в Минюсте Абхазии ответить не могут. Там не знают о таком СМИ и понятия не имеют, как вести себя с этим стихийным явлением. Очевидно, что законодательство стран не готова к защите своего информационного пространства. А законодатели и исполнители, вместо того, чтобы подумать о защите информационного пространства страны, толкут воду в ступе, принимая каждый парламентский сезон поправки к закону о наркотиках. Надо быть предельно наивными, чтобы не понимать, что безнадежно устаревший закон о средствах массовой информации, принятый еще в прошлом веке, сделал национальные СМИ заложниками всемирной паутины
и анонимов. И тут заявлениями общественно-политических сил, митингами и акциями протеста проблему не решить. Свое информационное пространство защищают все страны. Россия и США, Сан-Марино и Люксембург. Абхазия же, вопреки законам времени, продолжает жить так, словно существует на другой планете. И завешена от мира пули, влага, пыли непроницаемой кольчугой. И пока стране не навязали закон об иностранных агентах, надо переписать заново закон о СМИ и продумать все вызовы, с которыми страна столкнулась в последнее время. Иначе бал в стране будут править политтехнологи, не помнящие родства. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Продолжая размышления на абхазскую тему, в развернувшейся вокруг мемориала в шотландском Килмарнаке информационной мини-войне наступило перемирие. Впрочем, в абхазском обществе восприняли его как свою промежуточную победу. Мол, грузинская дипломатия совершила глупость, поставила западноевропейцев в затруднительное положение, вызвала раздражение и все вернулось к исходной точке. О том, как война памятников начиналась задолго до нынешних дискуссий, вспоминает наш сухумский автор Виталий Шария.
В развернувшейся вокруг мемориала в шотландском Килмарнаке информационной мини-войне наступило перемирие. Впрочем, в абхазском обществе восприняли его как свою промежуточную победу. Мол, грузинская дипломатия совершила глупость, поставила западноевропейцев в затруднительное положение, вызвала раздражение, а в итоге все вернулось к исходной точке. Напомню, что несколько недель назад посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили сообщила в СМИ, что добилась от тамошних властей решения о демонтаже памятника павшим в грузино-абхазской войне жителям столицы Абхазии, на котором изображен абхазский флаг, после чего начались активный обмен заявлениями дипломатов, полемика в СМИ и соцсетях. Памятник был демонтирован, но многие западноевропейцы посчитали этот шаг поспешным. Ситуация нестандартная, даже весьма редкая. Представители Евросоюза, которые так же, как и раньше, исходят из принципа территориальной целостности Грузии в границах Грузинской ССР, тем не менее посчитали, видимо, что в данном случае грузинская сторона проявила излишнее и неуместное рвение. И памятник был возвращен на прежнее место в прежнем виде. Совет графства Восточный Эйшер принял такое решение, как сказано в его заявлении, с целью диалога сторон и создания приемлемой для всех сторон надписи на памятнике. Правда, я по-прежнему сомневаюсь, что тут может быть найден компромиссный вариант. Ведь, как заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, мы никогда не позволим, чтобы в один ряд ставили имена защитников Отечества и агрессоров. Конец цитаты. И тут, скорее всего, возник такой же тупик, который мы наблюдаем вот уже почти 10 лет на женевских дискуссиях и почти четверть века в процессе грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского урегулирований в целом. В ходе бурной полемики в соцсетях между грузинскими и абхазскими комментаторами ситуации встретился такой выпад со стороны первых. Не вам, абхазам, поднимать шум по поводу демонтированного памятника в Шотландии после того, как после военной Абхазии исчезли все памятники грузинам. В ответ абхазский блогер выложил фотоснимки изуродованных выстрелами в упор памятников абхазским деятелям в центре Сухума, который находился во время войны под контролем войск Госсовета Грузии Дмитрию Гулия, Ефрему Эшба, Юа Кагония. Как не покажется это удивительным, нашлась грузинская пользовательница, которая заявила в ходе этой интернет-полемики. А где доказательства, что стреляли грузинские военные? Типа того, что коварные абхазы, войдя в Сухум в конце сентября 93-го, решили обвинить в вандализме грузинских ребят, приехавших сюда за год до этого покататься на танках. Правда, живы и очевидцы того, как пьяные грузинские гвардейцы палили по памятникам из автоматов. При этом гранитный памятник Дмитрию Гулия, стоявший перед его могилой у абхазской госфилармонии, пострадал настолько, что его пришлось потом убрать и поставить на его место совершенно другой, бронзовый. Что касается исчезновения сразу после войны памятников грузинским деятелям, то тут дело было не только в мести и ненависти к каким-то определенным историческим фигурам, которые могли восприниматься как враги Абхазии. Важность составляющей составляющей частью произошедшего, а также переименование улиц, носивших имена грузин, стало вполне предсказуемое желание подчеркнуть, что Абхазия – это не Грузия. Да, ни Шота Руставели, ни Акакий Церетели, ни Илья Чевчевадзе ничего плохого абхазам не сделали. Творчество их тоже никем в Абхазии не отвергалось. Но когда чуть ли не половина сухумских улиц носила такие названия, это вполне естественно производило впечатление о Сухуме как о грузинском городе, что никак не соответствовало абхазскому национальному проекту. Можно не сомневаться, что аналогичные процессы в отношении памятников и названий улиц происходили после 1918 года в Польше и Финляндии, в новых государствах, возникших после распада Австро-Венгрии. Вместе с тем в Абхазии и сейчас стоят памятники не только Александру Пушкину и Ованесу Туманяну, но и советскому ученому грузину Илье Векуа. В Сухуме появились также новые названия улиц в честь грузина, просветителя и краеведа Константина Мачевариани, который в конце XIX века сделал очень многое, за что абхазы ему благодарны, и академика Мара, грузина по матери. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Во Владикавказе из Хинвали вспоминает выдающегося археолога Баграта Техова. Остинский ученый, открывший миру уникальные артефакты древнейшей кабанской культуры, скончался на 83-м году жизни. Жанна Тарханова передает из Владикавказа.
Баграт Техов, археолог, кавказовед, открывший миру тайны древнейшей кубанской культуры эпохи развитой бронзы. Несмотря на преклонный возраст, он до последнего времени активно работал. Техов оставил после себя колоссальное наследие. Более 300 научных работ и 15 монографий. В начале 90-х, в разгар грузино-юго-осетинского конфликта, он спас от пожара редкие артефакты кубанской бронзы и вывез их в Северную Осетию. В 2015 году уникальная коллекция была возвращена в Национальный музей Южной Осетии. В последние годы Баграт Техов руководил Северо-Осетинским центром скифо-аланских исследований имени Васу Абаева. Говорит руководитель научно-исследовательского отдела центра, кандидат исторических наук Алексей Чибиров.
Он стал во главе центра сразу же после смерти Виталия Мусалова, первого руководителя нашего. Говорить о его заслугах в науке представляется мне, что это надо будет занимать отдельную передачу для этого, составлять и отдельный разговор, очень долгий разговор. Заслуга заключается прежде всего в том, что он открыл миру Лиский могильник. Лиский могильник – это часть культуры большого кубанского мира. И этим Баграт Виссарионович доказал, еще раз показал миру о том, что верны индоевропейские племена, иранские племена, они всегда присутствовали на Кавказе, по северной, по южной его части.
Баграт Техов – первый осетин, который защитил степень доктора исторических наук по специальности археология, говорит старший научный сотрудник Института истории и археологии Северной Осетии Хасан Чшиев.
Баграт Виссарионович – это огромная утрата для всей российской науки, не только для осетинской. Он застал еще плеяду тех ученых, как их иногда называют, зуров. И все они его хорошо знали и уважали. Один из первых археологов на моей памяти из российских, советских археологов, который раскопал просто-таки гигантский памятник мирового уровня научного, Тлийский могильник кабанской культуры. Последняя встреча у нас с ним была в прошлом году. Мы с ним гуляли по проспектам, и он неожиданно с грустной улыбкой мне сказал: вот было пройти вот эти рейсы трамвайные, вот так прямо на юг до Схинвала.
Руководитель Северокавказской археологической экспедиции Северо-Осетинского госуниверситета имени Костахи Тагурова Назим Гиджрати говорит, что, раскопав Тлийский могильник, Баграт Техов вернул кубанскую культуру Осетии.
До Баграта Виссарионовича была известна кубанская культура, но ее не было в Осетии. Она оказалась вывезена в разные музеи мира. Баграт Виссарионович некоторым образом вернул кабанскую культуру Осетии, раскопав выдающиеся памятники на юге, на
профессии Тришкина, есть другие памятники. А главное, он их полно опубликовал. Он ввел в научный оборот колоссальный материал, относящийся к художественной культуре древнего населения Осетии. К этому материалу будет обращаться не одно поколение, исследователи он на века. То, что знают Осетию как источник кабацкой культуры, но из вершины человеческой культуры эпохи конца бронзового, начала железного века, это заслуга во многом Баграта Виссарионовича Чехова.
Последние годы Баграт Чехов работал над монографиями «Тайны древних погребений» и «Археология южной части Осетии», говорит заведующий сектором отдела археологических памятников Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Александр Машинский.
Вот книги Баграта Виссарионовича, это они как раз из того раздела книг, в которых нельзя обойтись в научной работе. Это настольные книги каждого археолога кавказоведа. И коллекция, которую он собрал в результате своих раскопок, которую он сохранил в трудных современных условиях, она, конечно, бесценна. Конечно, эта коллекция должна хорошо храниться и должна быть доставлена в экспозицию музеев, это уж как получится, и должна стать достоянием не только научной, но и широкой общественности.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.